Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Мы продолжаем говорить о трудных местах Нового Завета. И у нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, о чем пойдет речь сегодня?
Сегодня я предлагаю рассмотреть одно очень трудное место из Евангелия от Матфея. Эпизод, где некий юноша, ученик Иисуса, которому Иисус сказал: «Иди за мной», ну, чтобы он за ним последовал, он сказал, что «позволь прежде пойти им похоронить моего отца». А Иисус ему сказал такие очень странные и пугающие слова. Он сказал: «Иди за мной и оставь мертвым погребать своих мертвецов».
Да, это действительно странно и вызывает вопросы.
Да. И это одно из сложнейших мест, которое всегда было камнем преткновения для толкователей, для экзегетов. И вот сегодня давайте вот как раз посмотрим на то, на контекст этого эпизода, потому что это очень важно, да, и какие варианты толкования дает нам традиция, и какой свет на этот эпизод проливает, ну, современные исследования в области археологии, исследования культуры той эпохи. Может быть, что-то в этих таинственных словах, что-то прояснится.
Да, очень хочется прояснить, потому что на первый взгляд это звучит как, ну, нарушение заповеди «почитай отца и мать своих»,
да.
Просто, а нарушение традиций, которые всегда испокон веков шли об уважительном отношении к своим предкам.
Да, похоронить родителей – это святое дело. Как же так? Для начала контекст.
Контекст.
Контекст. А контекст здесь, вот он следующий. Вот когда Иисус проповедовал Израилю, у него, ну, он нес эту вот весть: «Покайтесь, приблизилось царство», и у него появлялись ученики. И ученики были разных категорий, я бы так сказал. Первая категория, самая распространенная, это люди, которые услышали проповеди Христа или услышали проповедь его учеников и восприняли ее с верой. И с этого момента они его воспринимают как пророка, может быть, догадываются, что он Мессия, и пытаются вот покаяться, исполнить то, что он говорит, и обратиться к закону, и ожидали наступления царства. Вот это первая категория учеников. Вот они приходили, слушали его, по вере они исцелялись, эти люди, да? Вот это самый такой широкий круг. Ну, сколько их было? Может быть, во всем Израиле, это далеко не весь народ, но, может быть, несколько тысяч человек, тем не менее, как-то откликнулись на его весть. А второй, гораздо более узкий круг – это те люди, которые из числа, собственно, людей, которые уверовали, это люди, которых Иисус избирал. Это всегда была их инициатива. То есть он видел человека и видел его сердце, он видел его судьбу, видел его призвание. И вот он говорил: «Иди за мной, оставь все и следуй за мной». Если к первой категории особых требований не предъявлял, то есть люди вели нормальный образ жизни, никуда не должны были там перемещаться и так далее, то есть просто кто где работал, да, ну просто человек, люди должны были оставить грехи свои, понимаете, вот что они должны были оставить, то вторые должны были последовать за Иисусом, оставив свои социальные обязательства, семейство, там, ну, вот-вот-вот, все то, что мы понимаем под социальными какими-то делами, они оставляли и следовали за Иисусом, пребывали с Ним. И эта вторая категория, собственно, ее смысл был в том, что они учились у Иисуса, они были свидетелями вот этих ключевых евангельских событий. И для чего он их так вот призывал? Для того, чтобы они потом послужили Царству Божию, Богу послужили, стали проповедовать, стали нести вот это Евангелие. Понимаете, Анна Дмитриевна? То есть вот для этого. И таковых уже были, ну, слушайте, ну, не сотни, не тысячи, а, может быть, ну, десятки. Десятки людей, может быть, сотни. Ну, десятки-то точно. То есть, вот мы видим, что из их числа он потом избирает 12 апостолов, 70 апостолов. То есть их были вот десятки. Это тем, которые уже за ним ходили и слушали. А была еще третья категория, самая узкая. Это когда из этих, из числа вот этих учеников, призванных, он избирает 12 апостолов, посланников. Вот их было 12, а к концу служения добавляется еще 70. Вот таким образом три таких круга учеников. А можно еще выделить еще более узкий круг. Это среди 12 были братья Зеведеевы и Петр втроем. Вот они были самые крепкие в вере, и Иисус им открывал некоторые вещи, которые остальные вместить не могли. В Евангелии это очень ясно видно. Только они были, например, на горе Преображения. Вот, понимаете? То есть, получается, три круга учеников. Самый внутренний, такой некий такой серединный круг, это вот призванные, которые за ним ходили, и самый вот такой внешний круг. А дальше уже Израиль, который, ну вот, слушает, но не определился, или его противники. Да? И вот здесь, это получается эпизод-то наш, находится в 8 главе Евангелия от Матфея. Описаны вот этот момент взаимоотношения Иисуса с учениками, которые должны были за ним ходить. И те требования, которые он к ним предъявлял. И вот смотрите, тут вот на самом деле два эпизода. Вот первый эпизод. Один книжник, подойдя, сказал ему. Это, давайте, 8 глава. Стих 19. Один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вот смотрите, мы видим, что в число вот его ближайших учеников хочет поступить некий образованный человек, книжник, и говорит: «Я готов за тобой вот пойти, как ученики твои ходят, все оставить и идти за тобой». А вот смотрите, как Иисус ему говорит: «Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, Сын Человеческий не имеет головы подклонить». К чему он это? К тому, что он его предупреждает. Это не отказ. Это предупреждение, что ты образованный человек, может быть, ты ищешь карьеры, может быть,
ты должен понимать, на что ты идешь, да, когда ты, да, со мной.
Если вот моя жизнь такова, что я ночую, где придется, я дома не имею, вот моя жизнь – это странствие и лишение, то будь готов, что твоя жизнь станет такая же. Ты похоронишь себя в социальном плане абсолютно. Вот, понимаете? Вот Иисус к этому предупреждает честно. То есть он никем не манипулировал. Нам это очень важно. И человек мог отказаться, что тоже важно, для примера просто. Вот помните знаменитый эпизод с богатым-то юношей, который пришел, вопросы задавал, как спастись. А Иисус его полюбил, это у Марка сказано, и сказал ему: «Оставь все, раздай нищим и следуй за мной, будешь иметь награду на небесах». И тот отошел с печалью. Вот у него его держало большое имение, высокий статус, не смог. То есть, и он мог стать апостолом, а он прошел мимо своего призвания. И вот тут мы видим эпизод, вот с этим нашим, наш эпизод, который мы собирались разбирать. А другой же из учеников его, это 21 стих, другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде, ну, прежде чем я за тобой вот так пойду, пойти и похоронить отца моего». Вот. Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вот. И вот контекст мы увидели, да, это контекст призвания. То есть это вот этот вот человек из учеников его, он принадлежал вот этому уже второму кругу, получается, которые должны были ходить за ним, все оставив. Иисус его призвал, и тут он говорит: «А у меня вот такое дело, позволь мне похоронить отца». И здесь, конечно, вот, ну, какие тут вопросы сразу возникают. Да что за вообще за такое это жестокосердие вообще? Ведь как можно не похоронить отца? Это же вот пятая заповедь,
да,
святое,
конечно,
дело. Что за какое такое? Что изменится от этого времени, когда?
Тем более хоронят не так уж и долго. Ну даже на 3 дня они там задержатся.
Да.
Это же никакая не проблема.
Да, да. И здесь, конечно. Вот давайте сразу я скажу здесь, при любом толковании смысл эпизода понятен. Потому что даже если мы возьмем деколог, Вот помните, как заповеди выстроены?
Да.
Вот пятая заповедь — чти отца и мать.
Она посередине.
Она посередине. А перед ней есть заповеди об отношении к Богу. Чти единого Бога. То есть в этой вот библейской системе ценностей человек обязан слушать родителей, он их обязан чтить, но в тех ситуациях, когда родители толкают свое чадо на грех, говорят ему нечто противное воле Божьей, надо слушать Бога. И Бог выше родителей. Бог выше родителей. И бывают ситуации, когда нужно сделать выбор. То есть вот тут понятно, что следование за Иисусом и служение Богу оказывается выше обязательств даже перед родителями. Вот тут смысл понятен. То есть идешь за Иисусом, это ты идешь за Богом. Такое скрытое указание на вообще на божественность Иисуса, на его божественный статус, если угодно. Это все понятно. Но все-таки как-то это смущает, как-то это сбивает, потому что пойти похоронить отца, евреи же они сразу хоронили. Вот помрет человек, там дома долго не держали, такой климат жаркий, ближневосточный, хоронили в тот же день. Хранили в тот же день. Много времени не занимает. В чем проблема вообще? И тут, конечно, если мы возьмем толковательную традицию, по двум путям движется мысль. Трудное место, согласитесь. Первое движение, оно такое аллегорическое. Аллегорическое. То есть многие отцы церкви, которые толковали это место, там, Златоуст, Феофилакт, там, и, ну, там, Августин и все остальные, прекрасно осознавая сложность этого места, выводили его в некое такое духовное, аллегорическое толкование. Они говорили, что Иисус здесь подразумевает, что «иди за мной, а отца пусть хоронят мертвые». Что значит, кто эти мертвые? Ну, видимо, те люди, которые не пошли за Иисусом.
Мертвые, потому что они не услышали.
Они не услышали. Они отчуждены от Бога. Они духовно мертвы. И оставь дела духовно мертвых, духовно мертвого мира, чтобы служить живому Богу. Очень, ну, красиво. Хорошо.
С одной стороны, красиво, с другой стороны, мне кажется, все равно как-то вот жестоко. И по отношению к этим людям, которые духовно мертвы, как они называются, здесь тоже так же.
Это же как-то странно. Духовно мертвые должны исполнить заповедь. Вот они должны, пусть исполнят заповедь.
Они, пускай, во-первых, да, отдуваются и должны исполнить заповедь, а во-вторых, еще, ну, как бы получается, что надежды, что ли, на их просветление нет совсем.
Да, 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 да. Ну, конечно. И все всегда ощущали некоторую, ну, такую недосказанность в этом эпизоде. Никого он особенно не удовлетворял. И поэтому, когда появились средства историко-филологической науки, то есть можно было исследовать древние источники, это с 17 века изучается еврейское право, изучаются всякие древние, ну, то есть, ну, формируется уже историческое знание, конечно, толкователи обратились к особенностям культуры, что ли, той эпохи. Может быть, там содержится ответ. И вот появились такие вот варианты. Такие вот варианты, Анна Дмитриевна, что, может быть, юноша, вот как вариант, может быть, юноша, он просит, он говорит, я обязан похоронить отца моего. Здесь подразумевается не то, что вот он умер, и я его сразу вот сейчас вот должен похоронить. А может быть, он старенький. Может быть, он через какое-то время помрет. И он должен его доходить, ухаживать за ним, понимаете? То есть он должен выполнить свой долг. А это вот чти отца и мать, это ухаживать за ним в старости. То есть юноша просит не о том, чтобы... промежуток, время. Вот он, ему нужно какое-то время, да? А потом он готов идти. И это время-то не несколько часов, сколько похороны длятся, а может быть несколько лет или несколько месяцев. Он говорит, меня держат мои обязательства перед моим отцом. Он старенький, он немощный, я должен за ним ходить, без меня он, ему будет плохо. Я буду за ним ходить, а потом похороню. Вот я как похороню, я так и пойду. Понятна мысль?
Да, но не сразу понятно, вот только после того, как мы разбираем.
Вот. Но это тоже вполне возможный вариант, потому что да, так можно сказать, вариант, я должен похоронить отца моего.
И тогда действительно, это может растянуться на годы.
Это может растянуться на годы, но это толкование имеет некий минус. Минус в том, что ответ-то Иисуса понятнее не становится. Он становится еще непонятнее, потому что Иисус в данном случае ему повелевает не просто, ну, пусть хоронят духовно мертвые, а он повелевает ему в немощи оставить отца своего. Ну, что уже вообще никуда не годится, Анна Дмитриевна.
Вот ну, никакие монастыри, это, конечно, да. Сложно, очень сложный действительно момент. Можно, конечно, порассуждать о том, что среди духовно мертвых, которые вокруг отца находятся, есть какие-то братья и сестры, которые, по сути, также, да, ну, имеют такие же обязанности. И можно, конечно, порассуждать о том, что, ну, как обычно, за пожилыми ухаживают те, кто, например, может это сделать. Если там, не знаю, мать с грудным ребенком, она, понятно, не может физически ухаживать за больным отцом, да, она занимается ребенком. И тут как-то можно вот немножечко вроде бы понять, потому что сейчас нужно идти за Христом, потому что Христос пришел сейчас, а не когда-то потом. А здесь есть другие люди, которые, может быть, в этом уходе их спасение. Так можно было бы поговорить, если бы их не назвали духовно мертвыми.
Духовно, опять они духовно мертвые.
Да. И отца бы уже живого назвали бы мертвым.
Да.
Еще пока живого.
Да. То есть тут вообще какая-то вот такая странность ситуации. Я вам скажу, что, ну, я вот поделюсь своим мнением. Можно вот я имею на это право, Анна Дмитриевна, как вот, да? На мой взгляд, все-таки ответ был найден. Ответ был найден. И вот лично для себя я нашел ответ в статье одного американского археолога и исследователя вот этой древней культуры, еврейской. Я не буду называть имен, потому что они вообще никому ничего не скажут, но я хочу вам сказать, что это очень важный момент, очень важная статья, потому что она вышла в 80-м году. Да вы подождите, в 90-м году, то есть совсем-совсем недавно, буквально 30 лет назад, вышла эта статья, но когда она вышла, ее результат сразу появился в мировых комментариях, которые писались на Евангелие от Матфея. Потому что решение, которое предложил этот автор, оно, на мой взгляд, интересно. Вот послушайте. Этот автор обратил внимание на обряд погребения, как хоронили евреи во времена Иисуса. А этот обряд, он описан в Талмуде, он описан в Мишне, в ранних еврейских источниках правовых. И мы знаем, как они хоронили. А хоронили они, в общем, по греческому обычаю. Хоронили, в принципе, так и греки, схожим образом. И эти похороны состояли из двух этапов. Первый этап был самый быстрый. Умер человек, в тот же день его умастили благовониями, завернули в саван и положили во гроб. Но этот гроб – это суть склеп. Вот помните, куда вот Иисуса куда положили, да, вот завернутого в саван, и потом женщины приходят его умастить. Да? Это склеп. И вот этот склеп – это не индивидуальное погребение, потому что, ну, слишком дорого для отдельного покойника склеп вырубать. Это целая пещера, целое подземное помещение. Это обычно были родовые усыпальницы. Родовые, то есть там целое семейство хранило своих усопших. И вот смотрите, в этом склепе обязательно была, ну, что-то типа такого, такая приступка, ну, даже не приступка, а некая поверхность, стол такой своего рода, куда клали этого покойного. Это вот первый этап. А второй этап начинался через год. Когда проходил год, ближайшие родственники были обязаны прийти, это была их священная обязанность, развернуть этот саван, тело распадалось, там уже ничего не оставалось, все мягкие ткани в таком климате все и сливало. И нужно было собрать эти кости, омыть их. И их складывали в специальный ящик, который называется ассуарий. Этих ассуариев каменных в Палестине ныне найдены просто вот десятки. Например, найден ассуарий, где хранились кости Каяфы, того первосвященника, который был врагом Иисуса и инициировал его распятие. Вот ассуарий Каяфы найден, понимаете? Такой очень красиво украшенный, дорогой
ассуарий. Но еще бы, да. Первосвященник.
Да. Вот это второй этап, когда кости, череп, там все косточки, все ребрышки, все укладывалось. И на полочку. И, соответственно, вот в этом склепе есть покойники двух категорий. Один лежит на этой поверхности, а вторые стоят на полочках, лежат, пребывают в этих ящичках, в этих ассуариях. Два вида покойников. И идея-то здесь состоит в том, что вполне возможно, что юноша, он говорит не о том, что нужно ему доходить за отцом, а отец-то уже умер.
Нужно дождаться до этого времени, получается.
Да. На нем лежит семейное обязательство, он не может сейчас пойти, потому что на нем лежит семейное обязательство завершить вот эти погребальные обряды. И омыть кости отца, сложить их в ассуарий и завершить это дело. То есть отец похоронен. Он лежит в этом склепе, и вот тут Иисус ему говорит: «Нет, иди за мной сейчас и оставь мертвым погребать своих мертвецов». Понимаете, и вот тут-то получается, кого имеет в виду Иисус? Ну, мертвые погребать своих мертвецов. Мертвецов – это вот отца. А кто такие мертвые, которые пусть они его похоронят? Это кто? Это вот, видимо, вот эти, которые из склепа.
Но они же не могут это сделать.
Они же не могут. Как мы называем, Анна Дмитриевна, когда речь заходит о таких вещах, что это невозможная ситуация, но вот Иисус вот так говорит о невозможной ситуации с таким каким-то своеобразным, какое-то очень, по-моему, своеобразное чувство. Вот то, что никто никогда не видел, вот люди рассмотрели, вот шутил ли когда-нибудь Иисус?
Вообще, да, это очень интересный вопрос.
Ты такой, вот когда-нибудь, это, знаете, такой, ну, ирония, конечно, здесь звучит. Может быть, такой юмор, но очень специфический, согласитесь.
Да.
То есть он ему говорит, то есть этот юноша говорит: я не могу, вот у меня такая социальная обязанность, отец похоронен. То есть, по большому счету, это нужно выполнить вот некую, это даже в Торе не указано, да, но вот это некое такое, да, важное семейное обязательство. Но что это есть по сравнению со служением царству? Что есть это по сравнению с тем, что пришло это время, действительно, и он нужен сейчас Христу? И Христос говорит: иди и служи живому Богу, а вот мертвых пусть похоронят. Вот одни мертвецы в этом склепе, пусть похоронят других мертвецов. Да, то есть давай, ты не беспокойся, иди за мной. Это, конечно, вот... Это объясняет, ну, чем хороша эта версия? Чем хороша эта версия? То, что она объясняет, чего просит этот ученик. То есть это означает несколько месяцев, может быть, недель, там, до года, да, во-первых. И, во-вторых, это объясняет, никаких тут духовно мертвых, никаких аллегорий тут не надо.
Да, никаких аллегорий.
Все очень прямо и конкретно. Одни вот из этих, из коробочек пусть похоронят. Они пусть похоронят. То есть, понимаете, это плюс колоссальный. Что тут может смутить?
Вот интересно, вот мы, да, конечно же, нам очень сложно, в принципе, понимать контексты того времени.
Да.
А тем более, если это еще как-то с юмором связано.
Да.
Вот меня интересуют люди того времени. Они понимали, что Иисус шутит так?
Ну, как бы так шутит, но так вот прям, чтобы он пошел за ним.
А потому что это вот, знаете, как... Начальник, когда шутит, и ты не знаешь, можно смеяться или нет. А тут Иисус шутит.
Да.
То есть, но лично мне это вот, ну, вот эта версия нравится. Она мне нравится.
Но она объясняет, это действительно
она
так.
Она объясняет, да. Она объясняет, что Иисус не требует от него ничего сверхъестественного. Вот она этим хороша. Она действительно говорит о том, что да, у юноши есть социальные обязательства, но все-таки они второго порядка. Все-таки они второго порядка. А есть заповедь Божья, есть призвание, которое нужно выполнить. И выполнить сейчас. Но делает это в своей вот какой-то такой неподражаемой манере. Но должен вам сказать, Анна Дмитриевна, вот мы... Я в следующий раз вот предлагал бы обсудить еще одно такое вот трудное место, которое тоже многих комментаторов ставит в тупик, когда тоже такой странный призыв не давать святыню псам, например, не бросать жемчуг перед свиньями. В тот момент, это в Нагорной проповеди, где Христос говорит, что, так, собственно, не судите, да не судимы будете.
Да, это вот непонятно, почему он кажется, да, на первый взгляд, да. Пока мы с вами еще не записали передачу, да. Кажется, что он действительно недостойных людей опять сравнивает с какими-то да. Ну, неприятными да. Вещами.
И здесь вот я вам хочу сказать, что здесь тоже, на мой взгляд, звучит такое очень своеобразное, удивительное такое чувство юмора в этих словах. Вот про псов и про свиней. И поэтому вот эпизод с юношей, вот не с юношей, а с этим учеником, он далеко не единственный, такой вот какой-то парадоксальный, да. Поэтому возможно, что это вот для Иисуса было свойственно.
Да, давайте обязательно в следующий раз об этом поговорим.
Но здесь давайте подведем итог. То есть вот этот эпизод про слова Христа, что оставь мертвым погребать своих мертвецов. Если он традиционно, с ним непонятно, что делать, поэтому толкуется аллегорически, но это вопросов не снимает. И здесь, вот видите, приносит пользу исследование культуры, археологии, языка той эпохи, которая позволяет увидеть реальный такой очень прямой смысл слов Иисуса. И это, конечно, ну, не может не впечатлять, потому что текст играет совершенно новыми красками. Вот. В следующий раз поговорим про псов,
да.
Про свиней.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.